29.
Чтобы мама вернулась домой и нашла записку.
Джесси произнесла это вслух и открыла глаза. И первое, что попалось ей на глаза, был пустой стакан. Стакан Джералда, который все еще стоял на полке рядом с наручником, который держал ее руку прикованной к кровати. Но не левую руку, а правую. «И нашла записку, что я повез тебя в больницу Оксфорд-Хиллз, чтобы тебе постарались пришить обратно пару отрезанных пальцев». Теперь Джесси поняла, в чем был смысл этих болезненных воспоминаний. Поняла, что пыталась сказать ей малыш. Это было никак не связано с праотцем нашим Адамом или со слабым минеральным запахом от влажного пятна у нее на трусиках. Все дело было в старом оконном стекле, аккуратно разрезанном на кусочки. Она уронила баночку с кремом, но у нее все-таки есть один очень хороший источник смазки, правильно? Еще один шанс подняться на небеса. Кровь. Пока кровь не засохнет, она почти такая же скользкая, как масло.
Это будет ужасно больно, Джесси.
Ну да, разумеется, будет больно. Но Джесси смутно припоминала, что где-то слышала или читала, будто на запястьях меньше нервных окончаний, чем на многих других участках тела, то есть раны на запястьях менее болезненны. Кстати, как раз поэтому еще со времен Древнего Рима самоубийцы предпочитали именно такой способ свести счеты с жизнью — перерезать вены на запястьях, лежа в горячей ванне. Тем более, что ее руки и так онемели почти до бесчувственности.
«И мозги у меня онемели почти до бесчувственности, когда я разрешила ему пристегнуть меня этими штуками», — прохрипела Джесси.
«Если порежешься слишком сильно, ты умрешь от потери крови, как эти древние римляне».
«Да, именно так все и будет. Но если она не порежется вовсе, то так и будет лежать здесь, пока не умрет от удара или от полного обезвоживания организма. Или пока не настанет ночь и не придет ее добрый приятель с полным чемоданом костей».
«Ладно»,
— сказала Джесси. Сердце бешено колотилось в груди. Впервые за последние несколько часов она чувствовала себя полностью проснувшейся. Время дернулось и пошло опять, постепенно набирая обороты, как товарный поезд, который выехал с запасного пути на главный.
«Ладно, это вполне убедительный аргумент».
«Слушай», — включился настойчивый голос, и Джесси с изумлением поняла, что это был голос Рут и примерной женушки. Они объединились, пусть даже на время.
«Слушай внимательно, Джесси».
«Я слушаю»,
— сказала Джесси в пустой комнате. Но она не только слушала, но и смотрела. Смотрела на пустой стакан. Один из 12 из набора, который она купила на распродаже года 3-4 назад. 6 или 8 из этих 12 уже разбились. А сейчас разобьется еще один. Джесси сглотнула и поморщилась. Все равно, что пытаться проглотить обернутый фланелью камень, застрявший у нее в горле.
«Я очень внимательно слушаю, можете не сомневаться».
«Хорошо, потому что когда ты начнешь, уже нельзя будет останавливаться. Это не тот случай, когда можно передумать на полпути. Все должно произойти очень быстро, потому что твой организм и так уже обезвожен. И запомни одно. Даже если все пойдет не так, как надо,
в конечном итоге все будет к лучшему», —
закончила Джесси вслух. И в этом и вправду был смысл. Случай предельно прост, настолько, что в этом есть даже какой-то шарм. Она, конечно, не хотела умереть от потери крови, да и кто бы хотел, интересно знать. Но это все-таки лучше, чем кошмарные судороги и жажда. И лучше, чем он. Ну, то есть оно. Или она, в смысле галлюцинация. Что бы там ни было. Джесси облизала сухие губы сухим языком и попыталась сосредоточиться. В голове был полный сумбур, а ей нужно было собраться с мыслями. Как в тот раз, когда она собиралась взять баночку с кремом, которая теперь валялась на полу, совершенно бесполезная. Но собраться с мыслями было не так уж просто. В голове вертелись строчки. «Просто намажь пятки жиром» из того старого блюза. Она по-прежнему чувствовала запах отцовского одеколона и очень явственно ощущала ту твердую штуку, жмущуюся к ягодицам. А потом был еще и Джеральд, и он как будто ей говорил: «Он вернется, Джесси. Что бы ты ни делала, он вернется. И он проучит тебя, моя гордячка, моя красавица». Джесси бросила настороженный взгляд в ту сторону, где лежал Джеральд, и быстро отвела глаза. Ей показалось, что Джеральд ухмыляется ей той стороной лица, которую пес оставил нетронутой. Она еще раз попыталась себя заставить думать, потом еще раз и еще, и, наконец, в голове начали появляться какие-то более или менее связанные мысли. На то, чтобы обдумать все действия и несколько раз прокрутить их в голове, ушло минут 10. Сказать по правде, прокручивать было особенно нечего. Ее план был смертельно опасным, но при этом предельно простым. Однако она все равно мысленно отрепетировала каждый шаг, причем несколько раз, чтобы заранее предусмотреть все вероятные ошибки, потому что даже одна незначительная ошибка может стоить ей жизни. Но все вроде бы было нормально. Ошибок быть не должно. Была только одна загвоздка. Все нужно сделать быстро, пока кровь не начнет сворачиваться. А там уже два исхода. Либо она освободится, либо потеряет сознание и умрет. Джесси в последний раз прогнала в голове все свои предстоящие действия, медленно и обстоятельно, как будто рассматривала вязаный шарф на предмет зацепок и спущенных петелек. Солнце неумолимо клонилось к закату. Бродячий пес на заднем крыльце встал, бросил обглоданный хрящик и направился в лес. Он уловил давешний черный запах. Сейчас, когда он был сыт, ему захотелось убраться подальше даже от легкого дуновения этого страшного запаха.